Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». И с вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня, как уже и обещалось, мы продолжаем путешествовать в удивительном мире нашего цикла под названием «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Еще, конечно, надо иметь в виду один очень важный аспект в истории культуры Владимирской Руси. Вот, причем аспект, я бы сказал, очень двойственный по своим последствиям, по всему прочему, потом об этом будем говорить, но это первая попытка самодержавия.
Да.
Андрей Боголюбский. Mm-hmm. Да. Первая неудачная попытка самодержавия. Ну, мы напомним, что Андрей Боголюбский, как его называли, жестоковыйный князь Андрей, вы – это шея. Да, дело в том, что все современники отмечали, что Андрей Боголюбский смотрел на всех свысока постоянно, все думали, что это гордыня, а на самом деле это у него стрела в позвоночнике застряла, он вообще иначе смотреть не мог. Вот. И он, как известно, делает первую в истории России попытку править дистанцированно от Боярской думы, от Веча. Вот. Кстати, он был не единственным, который пытался избавиться от этих институтов. Князь Роман Мстиславович на Галицко-Волынской Руси тоже с боярством боролся, причем в очень жестокой стилистике. А Андрей Боголюбский, почему его назвали Боголюбским? Он строит фактически укрепленный замок Боголюбова. Кстати, храм Покрова на Нерли – это из ансамбля Боголюбовского замка, единственное, что сохранилось. И вот, согласно летописи, он там жил уединенно, дистанцировавшись от всех демократических институтов и окружая себя особо верными людьми, которые назывались, внимание, дворяне.
Ух ты.
Впервые это слово прозвучало. Причем первоначально это означало «дворовые люди». Понимаете, в России слово «дворянин» однокоренной со словом «дворник».
Дворник.
Да, это интересно, мы потом к этому вернемся.
Как впоследствии это трансформировалось.
Да, да, дело в том, что во всех остальных странах Европы слово, аналогичное слово «дворянин» было однокорневым совсем с другими словами.
Ага.
Скажем, в Польше, в Литве, в Белоруссии это называлось словом «шляхта».
Шляхта.
Да. Шляхт по-древненемецки это род.
Да, шляхтичи.
Да, да. Вот, кстати, в Германии дворяне назывались Эдельман. Тоже родовитый человек. То есть подчеркивалось древний род. У нас это происходило от слова «двор». Да. То есть фактически дворовые люди, понимаете, первоначально. Но предполагалось, что это особо верные люди. Но,
с одного, знаете, двора.
Да, да, но эти особо верные люди разрубили князя на 8 кусков.
Ой.
Первая попытка, кстати, уже в советские годы, когда вскрыли могилу Андрея Боголюбского и проанализировали его останки, там действительно все кости перерублены, понимаете? То есть первая попытка самодержавия провалилась. Да. Вот, и таким довольно громкий провал. Вот, но вначале было слово. Понимаете? Да. Было сказано, потом эту линию продолжит Александр Невский.
Mm.
Вот, впоследствии, между прочим, довольно близко отстоящий.
А это его кто к нам с мечом придет отмечать?
Да, это да. Же, ну, да. Нет, видите, эту фразу сказал Спаситель, вообще-то. Да. Да. Это цитата. Да. Кстати, я не уверен, что эту цитату Александр Невский говорил на самом деле. Вот, мы вообще потом столкнемся, что историческим людям очень часто приписывается то, что они не говорили, но об этом отдельный разговор будет. Но дело в том, что Александр Невский ведь, кто Андрею Боголюбскому приходится? Александр Невский – это внук Всеволода Большое Гнездо.
Ага.
Значит, он внучатый племянник Андрея Боголюбского. Да. То есть опыт, пускай неудачный, забыт не был. Это все-таки помнили. Первая заявка какая-то. Вот в этом плане. И то, что она прозвучала именно на Владимирской Руси, мы потом это, к этому вернемся.
Ну, Дмитрий Владимирович, еще об архитектуре мы поговорили. Что мы имеем на культурном срезе в это время? Что по музыке, что по живописи, по в творческих народных каких-то направлениях? Что? Каково положение дел?
Вот здесь я почему выделял особенно архитектуру, потому что здесь новаторство и какие-то новые прорывы заметны наиболее сильно.
Да.
В живописи музыка официальная в это время в рамках церкви.
В рамках церкви.
То есть это иконопись и это знаменный распев. То есть это то, что в данном случае продолжает линию быть. Киевской Руси. Оригинальные вещи там будут появляться в следующем поколении. Угу. Потому что мы увидим, что, например, оригинальные формы знаменного распева, а они будут, и мы обязательно будем об этом говорить, они будут в московскую эпоху, в следующую. А иконопись, владимирская именно иконопись, искусствоведам хорошо известный угу. факт. Вот. Но опять-таки, причем прекрасная иконопись, так сказать, совершенно оригинальная, не дублирующая киевские образцы. Вот. Но здесь в данном случае опять-таки прорывные моменты наступят ну, примерно через поколение.
Угу.
Вот. Но об этом будем говорить. Здесь самое главное, что здесь был заложен фундамент. Вот вообще, если одним словом, то вот, да, но, кстати, уж кое мы заговорили про культуру, например, фантастический момент, например, в городе Ростове-Великом была лучшая на территории всей вот этой древнерусской цивилизации библиотека.
Библиотека,
да.
Вот.
Библиотека князя Константина, к примеру. Вот, это показатель, но князь Константин такая фигура, такая тоже очень сложная, он один из самых активных участников междоусобиц, он инициатор трагической битвы на Липеце 1219-17 года или 19-го, которая страшно ослабила Владимирскую Русь. Самая кровавая битва за всю историю междоусобиц до монгольских, понимаете? И он захватил власть и через неделю отдал ее обратно проигравшим братьям. Но вот это вот в историю он войдет как создатель Ростовской библиотеки.
Библиотеки. Да. И что, как эта библиотека? Туда ходили люди.
Нет, это княжеская библиотека.
А, княжеская библиотека.
Нет, но дело в том, что княжеская библиотека была доступна боярам, и она была доступна духовенству, естественно.
Угу.
То есть она была фактически доступна всем тем, кто грамотный.
Ну,
понимаете,
понятно,
потому,
да,
что,
потому что низшие слои.
Да, конечно. То есть для культурного слоя, да, и причем маленькая деталь, эта библиотека исторически оказалась ведь потом у него какая судьба? Дети и внуки Константина Ростовского никакого особенного как бы пиетита к этой библиотеке не имели. Вот, и вообще после этого князя Ростовское княжество пойдет на упадок. Вот, и упадок продлится до поглощения этого княжества Москвой. И библиотеку растащили. Но как растащили? Растащили по княжеским дворам разным, да. Вот. Но в любом случае собранные книги не погибли. Надо сказать. А ведь маленькая деталь, у Ростова Великого была уникальная судьба, его никогда не громили и не сжигали.
Угу.
Батый пощадил. Интересный факт. Да. Значит, и это вот с точки зрения нашего культурного наследия, это, конечно, невероятное великое благо, что вот это вот книжное собрание, ведь вы знаете, миллион же есть примеров, когда книги гибли пачками.
Да,
понимаете?
Да, да.
Скажем, когда будет сожжение Москвы ханом Тахтамышем в 1382 году, сгорят все книги 14 века практически. Там библиотека Ивана Грозного пропала, ее ищут и до сих пор.
До сих пор, да.
А ростовская библиотека не погибла. Она диффузно вот так раскассировалась по разным, так сказать, городам. Что-то попало в Москву, что-то ушло в Суздаль, что-то ушло, может быть, даже в Великое княжество Литовское. Вот. Но это собрание уцелело. Его, во всяком случае, не постигла судьба, например, Александрийской библиотеки, сожженной в свое время. Вот. Это вообще сам факт, сам феномен вот этой вот книги, так сказать, он как раз показывает огромный культурный потенциал вот этой новорожденной цивилизации, вот, и которой, так сказать, еще впереди вот через невероятные драматические испытания предстоит вот дальше
пройти. Да. Ну и вкратце, а что происходило с народным творчеством? Все так же, скоморошество.
Да. Я бы только добавил одну важную деталь. Народное творчество Владимирской Руси – это синтез славянских и финно-угорских традиций. И вот здесь, между прочим, нас ждет очень интересное открытие, которое я, видимо, совершенно сознательно перенесу на какую-то отдельную передачу.
Да.
Дело в том, что у нас встанет вопрос о корнях русского манихейства, русского дуализма. Дело в том, что в славянском фольклоре дуализма не было, а в финно-угорском был. Да, поэтому, ну вот, известный современный философ Игорь Яковенко, он целую книгу на эту тему написал, книгу, на мой взгляд, дискутабельную. Не все его выводы можно принять как однозначные, но он поставил интересную проблему, что действительно вот корни, скажем, манихейские или гностические корни нашей культуры, а они ведь у нас очень глубоко сидят, понимаете, они сплошь и рядом выражаются зачастую в самых драматических формах. Так вот, откуда они у нас? Есть разные варианты ответа. Один из вариантов ответа может быть от финно-угорского наследия. Правда, я замечаю, что у самих финно-угорских народов манихейство не очень сильно заметно. Понимаете? Возможно, это результат как раз пограничного контакта. Вот об этом многие философы-культурологи писали, когда возникает пограничный контакт, могут рождаться, ну, скажем так, какие-то монструозные явления, понимаете? Потому что в Финляндии, в Эстонии, в Венгрии никакого манихейства не замечено. Вот, к примеру.
Ну, да. А в Руси Владимирской песни пели, народ песни пел? Да,
конечно.
Пел.
Конечно.
Сценки устраивались. Гуляния проводились.
Абсолютно все.
То есть язычество продолжает смешиваться.
Ну, я вам скажу больше. Например, вы знаете, ну вот один факт, который говорит, до какой степени вот этот контакт мог быть плодотворным. Я в свое время, еще будучи студентом консерватории, один раз как бы на научной конференции столкнулся с там целым рядом докладов, феноменов, посвященных народной культуре удмуртов. Да, ну удмурты один из финно-угорских народов России, самые ассимилированные, кстати говоря, но все равно культура сохраняется. Я с изумлением увидел, что главным жанром удмуртского фольклора является частушка. Ведь и выяснилось, что это не русское заимствование, а наоборот, к нам оно приходит из пластов финно-угорской культуры. Понимаете? Вот. То есть здесь возможный, ну, я вам уже рассказывал, что скоморожьи инструменты сохранялись у финно-угров. Вот. То есть здесь очень многие аспекты. Там ладовые какие-то аспекты, чисто музыкальные. Там, не знаю, вообще, да, даже языковые. Ведь, вы знаете, интересный факт, я вам скажу. Если посмотреть на карту центральной России или северо-западной, там же 90% географических наименований финно-угорское. Угу. Какая-нибудь Пенза, Сура, Ловоть, там, не знаю, Вологда там и так далее. То есть там таких откровенных, недвусмысленно славянских названий очень мало, понимаете? Это значит, что вот эта стихия правила бал, славяне туда приходили, славяне несли через православие более высокую культуру. То есть, сказать, христианизация шла через славян, вот, шла медленно, а на уровне низовом, ну, я вам скажу больше, вы сказали, язычество продолжается, мы же знаем четко, совершенно документально, что крещение крестьянской массы закончилось к 16 веку.
Да.
Вообще к 16 веку. Если учитывать, что это Залесье, что это новоколонизуемые земли, то есть тут вообще, ведь... Нижний Новгород, я вам еще раз подчеркну, он до конца XIV века был границей.
Границей.
Границей просто. Просто границей продвижения. Кто его сделал центром новой волны вот этой вот славянско-православной колонизации, у нас разговор впереди. Вот
ну что ж, друзья, на сегодня мы будем завершать наше путешествие в цикле «Православие и культура». Хотелось бы закончить вот такими строчками из «Слова о погибели русской земли». О свет светлая и красно украшенная земля русская. Многими красотами ты нас дивишь, дивишь озерами многими, реками, источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями чудными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами чудными, садами монастырскими, храмами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всего-то исполнена земля русская, о правоверная вера христианская. Все так написать, да?
Музыка слова.
Музыка
и, слова. Кстати, написанная на Владимирской
Руси. На Владимирской Руси, конечно.
Самый лучший каданс нашего разговора.
Ну вот, друзья, до следующих встреч мы вместе с нашим участником нашего цикла Дмитрием Владимировичем Суворовым, культурологом, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова. Мы продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго.
До встречи.
Разговоры об искусстве.